Кришна – это начало всего. Кришна – это абсолют, вмещающий все и одновременно являет источником всего. Так устроен мир.
Все взаимозависимо. И все взаимозависимое зависит лишь от одной причины. В корне одна причина, которая не описывается логическим путем, умозрительным путем. Никакие определения не подходят к абсолютной истине. Если мы найдем сейчас какое-то определение, уже в следующую секунду это изменится. Вот, поэтому мы опираемся на памятование. То, что мы помним, это называется знание. Сам же объект познания не познаваем. Обычно так и принято считать, что мы знаем именно с точки зрения памяти что-то. Мы, то, что помним, это называется знание. Как набор информации, если я запомнил его, меня считают, что я знаю что-то. Если не запомнил, я не знаю этого. Но абсолютная истина не зависит от моего памятования. Она есть причина памятования. Матах гьянам, матах смритир гьянам апоганам ча. Память, знание, забвение исходит от Кришны. То есть есть причина памятования. Поэтому мы не должны путать нашу память с знанием. Есть причина нашей памяти. Причина нашего существования. Глубокая причина, изначальная причина или абсолютная причина – это Кришна. О нем говорят, что это эталон всего, с чем нужно все сравнивать. Источник также. Оригинал так переводится еще. Это все относится к абсолютной истине, но не полное определение. Нельзя его полностью определить в каком-то значении слова. Потому что он одновременно начало и следствие, причина и следствие. И то, и другое, можно сказать. И следствие в нем не отличается от причины. То есть в абсолютной истине мы не можем мыслить при помощи обычного памятования и логики. И в наибольшей степени он раскрывается в играх, когда он действует. То есть он может действовать в абсолютной истине. Но в этой книге описано деяние того эталона, того измерения изначально. И когда он действует в том или ином измерении, месте времени, независимо от места времени обстоятельств, его действия приводят окружающую действительность в изначальное состояние. Мы можем вспомнить свое изначальное положение, просто слушая Кришну. Это называется абсолютная истина. Все вернется к эталону, к источнику. Две причины и следствия отличны и не отличны друг от друга. Мы отличны от Кришны, не отличны одновременно. То есть, ну, Кришна непостижим. И тем не менее, здесь описывается, что он играет с многими-многими душами в духовном мире. Лично с каждым. Верховная личность Бога. Это место здесь, как бы в материальном мире, занимает майя с каждым, абсолютно с каждым. У каждого есть общение с материальной природой. Факт. Не что-то непостижимое. Аналогия есть и в материальном мире. Столько живых существ, и каждый имеет отношение с материальной природой, с майей. Преданные, конечно, распознают уже, что, кто такая майя, что это за личность, что это за энергия. Как она действует? Все мы изучаем ее характер, ее природу, ее свойства. Как она выражает себя через гуны материальной природы? И какова ее как бы конституциональная позиция по отношению к нам? Мы начинаем это понимать. Каждый. Говорится, но душа, она изначально частичка Кришны, ее конституциональная позиция – быть в Кришне. Так же, как мы сейчас все в мае, может быть, все, может быть, в Кришне. Абсолютно истинно. Когда Кришна приходил во Вриндаван, он явился в Вриндаван, он проявлял там различные игры, привлекая к себе преданных, увеличивая их любовь и привязанность к себе. Такова его природа. Никто не может обойтись без Кришны. Это природа Кришны, все от него зависят. Даже демоны. Эта глава называется «Покорение Калии». Поняв, что воды Ямуны отравил черный змей Калия, Господь Кришна сразился с ним и заставил его уйти из Ямуны в другое место, чтобы воды реки вновь стали чистыми. Интересно, что змея Калию Кришна не убил, а заставил уйти, чтобы его не было в Ямуне, вообще во Вриндаване не было его. Когда Шукадева Госвами рассказал об этом, Махараджа Парикшит захотел узнать больше о детских лилах Кришны. Он спросил Шукадева Госвами, как Кришна наказал Калию, который многие годы жил в водах Ямуны. Желание Махараджи Парикшита слушать о трансцендентных играх Кришны все возрастало, и он расспрашивал о них с большим интересом. Да, вот это необычная вещь. А об одном и том же человек может слушать о Кришне постоянно. Необычная вещь. Для материального как опыта необычная вещь. Мы имеем как бы опыт пресыщения, что-то надоедает слушать одно и то же. Когда я был в гостях у людей, у них есть тоже книжные шкафы, книг много, я интересуюсь, что там за книги они читают, там и классики есть. Есть там Пушкин, многотомники, допустим, Лев Толстой, там тома стоят, что-то еще тома. Я спрашиваю обычно, вы это все прочитали? Говорит, ну так, смотрели иногда. А вот эту читал, ну когда это было, не прочитываю. Никогда второй раз не прочитывал ни одну книгу человек. Только специалисты там, по литературе, которые им нужно материал усваивать, они возвращаются, чтобы преподавать. Ну а так человек один раз прочитал, вот я «Войну и мир» прочитал, краткое содержание, один раз. И все, и у меня больше нет желания читать «Войну и мир». Я читал Евгений Онегин тоже один раз. Все. Ну, если меня прочитал, читал, все нормально. Книга стоит на полке, она вообще не нужна, собственно говоря. Там полки специальные из полки, шкафы, где их складывают. Но здесь другое, потому что эти игры, а их нельзя описать на самом деле. Вот они описываются, но... Если мы думаем, что вот это так, как мы сейчас слышим, понимаем, не так. Не все так. Полностью описать их невозможно. А эту даже одну лилу до конца полностью описать невозможно. Потому что это имеет отношение к Кришне, неисчерпаемому источнику. Одна лила или миллион лил, разницы нет для него. Они полны, каждая. Если мы думаем, что мы должны все его лилы изучить, только тогда поймем Кришну, это невозможно. Если мы думаем, что мы одну лилу изучим и поймем Кришну, это тоже невозможно. Между миллионами лил и одной лилой разницы нет. Можно изучать всю жизнь одну лилу и постигать Кришну во всех его, во всем его разнообразии. Потому что суть в том, что изначальная личность раскрывается в этих лилах по-разному. В одной и той же лиле по-разному будет раскрываться. С каждым разом, читая это, возвращаясь к памяти, совершенно разные вещи будут происходить. Одна лила неисчерпаема, потому что это Кришна. Шукадева Госвами поведал царю эту историю. На одном из плесов Ямуны была глубокая заводь, в которой и жил черный змей Калия. Вода в этой заводе была настолько отравлена его ядом, что днем и ночью испускала ядовитые пары. Если над этим местом случалось пролететь птицы, она тут же погибала и падала в воду. Из-за ядовитых испарений деревья и трава на берегу Ямуны высохли. Господь Кришна увидел, каких бед наделал Калия своим ядом. Воды реки выше Вриндавана стали смертоносными. И с другой стороны, змей Кали ничего дурного не делал, просто жил там. Природа его такая, быть ядовитым. Ну в чем он виноват? Ну все вокруг умирают от его присутствия одного. Вот как тут разобраться юридически? В чем виноват змей Кали? Ну и природа, он ядовитый, где-то жить надо ему. Пришел во Вриндаван, хорошее место. Лучшее место для жизни, Вриндаван. Он нашел это место, стал жить. И вот проблема от него. Ну, ничего дурного же не делает Кали. Странная история, правда? За что ж Кришна выгнал его? Кришна, который пришел в этот мир, чтобы уничтожить все силы зла, тут же забрался на верхушку большого дерева Кадамба, стоявшего на берегу Ямуны. Кадамба – дерево с круглыми желтыми цветами, обычно растет только во Вриндаване и его окрестностях. Кришна затянул пояс и, похлопав себя по предплечьям, как это? Вот-вот-вот, да. Как борцы, да? Как борцы, готовые к схватке. Пояс подтянул, по предплечьям похлопал, проверил все на месте, руки, да. Прыгнул в самую середину ядовитой заводи. Дерево Кадамба, с которого спрыгнул Кришна, было единственным невысохшим деревом на берегу Ямуны. Некоторые комментаторы Шримад-Бхагаватам утверждают, что дерево ожило от прикосновения лотосных стоп Кришны. В других Пуранах говорится, что Гаруда, который носит на себе Господа Вишну, знал о том, что Кришна совершит в будущем этот подвиг, и заранее окропил дерево нектаром, чтобы сохранить его. Когда Господь Кришна прыгнул в воду, река вышла из берегов и на сотню шагов залила всю округу. Как будто в воду упало что-то огромное и тяжелое. В этом проявлении силы Кришны, в этом проявлении нет ничего необычного, ибо Он вместилище всей силы. Тут он проявил как бы такую силу, чтобы привлечь внимание Калии. Если просто было, упало какое-то обычное тело туда, Калия, может быть, не возмутился бы. Ну, там что там упало? Может быть, дерево упало, может быть, какое-то живое существо упало, но оно умрет от яда. Но Кришна прыгнул так, упал в воду, что Калия понял, что дело какое-то серьезное. На 100 шагов Ямуна вышла из берегов, представьте себе. Это его там... Он даже немножко испугался, встревожился, что это за сила такая вмешалась в его обитель. Кришна сумел прыгнуть так, чтобы дать знак Кали. При этом, как мы сказали, Кали ничего дурного не сделал. Он с полным чувством справедливости пошел выяснять отношения. Мой дом, то есть я тут живу. Я ядовитый по природе, в чем проблема, в чем меня обвиняют? Так же преданные тоже думают, но у меня такой характер от природы, чем меня обвиняют? Если я Кали, что мне делать? Тогда иди отсюда из Вриндавана, иди отсюда. Если ты такой завистливый, такой ядовитый и невиновный, и в общем невиновный при этом, иди отсюда из Вриндавана. Оставь свой яд где-нибудь там, на Фиджи. В Вриндаван без яда нужно приходить. Плавая в реке, как могучий слон, Кришна поднял такой шум, что его услышал черный змей Калия. Шум этот был нестерпим для змея. Кто знает почему? Яд имеет такую вещь интересную, свойство. Источник яда – это зависть. Завидующее живое существо не имеет никакого терпения. Не может справляться с чувствами. Сразу при малейшей причине, даже и без повода бывает, злиться. Это природа змеи. Злиться по всякому поводу, даже и без повода. Просто раздражается и все. Мы можем в себе видеть иногда эти змеиные качества, есть люди-змеи, говорится. Это просто завистливые люди. Есть же такие формы жизни особые. А он человек, но он змея одновременно. То есть они даже могут формы разные принимать. Завидующий человек, вы не сможете его понять, он очень хитрый может быть. Очень трудно разобраться вот в человеке, у которого есть зависть. Он многому подражает, он имитирует. И очень трудно понять, какой он на самом деле, кто он. К долгу относится тоже так поверхностно, использует для других целей долг. Если человек исполняет свой долг, обычно по долгу его понимают, кто он. Какая у него работа, мать, отец там, и прочее, что он там делает, чем обязанности его постоянно. И так его определяют. Но завистливый человек очень трудно определить, кто он. Кто это мать? Одновременно это может быть чья-то любовница. Для кого-то мать, для кого-то любовница. Для кого-то еще кто-то. Для кого-то она ведьма. Это вот люди-змеи, говорится, наполняют сейчас вот земную обитель. Потому что эта планета чуть-чуть ниже Земли. Они проникают сюда как-то, рождаются. И змей Карья не вытерпел этого шума. Сразу разозлился, видите. Он понял, что кто-то пытается напасть на его жилище. Поэтому он сразу появился перед Кришной. То, что он увидел, было достойно восхищения. Тело Кришны было прекрасным и нежным. Цветом оно напоминало грозовую тучу, и стопы его были похожи на лотосы. Он был украшен знаком Шриватса и драгоценностями, и облачен в желтые одежды. Его прекрасное лицо озаряла улыбка, и он плескался в водах Ямуны, выказывая огромную силу. То есть Кришна вел себя как дома в обители Кали, проявляя свою абсолютно независимую блаженную природу. Несмотря на красоту Кришны, Кали разъярился и обвил его своими могучими кольцами. Увидев, как змей сжал в своих кольцах их любимого Кришну, мальчики-пастушки и другие обитатели Вриндавана оцепенели от страха. Потому что змей был очень страшный и злой. Образ, представьте такой, вот этот образ. В духовном мире нет таких форм ужасных. Только в материальном мире могут такие формы проявляться, жуткие. То есть это далеко от оригинала, говорится. Некое такое искаженное отражение этот змей представляет. Духовной реальности, живое существо. Есть змей тоже, человека-змей. Есть изначально это санкаршина. Он змей, одновременно человеческая форма. Это санкаршина, он ананта-шеша. У него есть руки, ноги, но он змей. У него ложа вот эта вот, змеиная ложа, это он сам и есть. Этот змей Ананта, он безграничный, он пронизывает всем своим телом все сущее. Но находится он в местоположении во Вселенной, проявленное, личностное, на дне Вселенной. Там он находится в состоянии глубокой влюбленности в Кришну. В таком состоянии он находится. Опьяненный любовью. У него одна серьга здесь, это Шамбаларам. А в конце творения, когда подходит время, он бросает взгляд на все это творение, сразу целиком видит его. И становится очень разочарованным. Из его этого настроения и выходит Рудра. Прямо из головы. Разделяется на 11 форм и устраивает бешеную пляску разрушения Вселенной. Это гнев Санкаршины, Шива. Один из Рудр. Это смертоносный танец пралая начинается. Все в огне. Все, в общем, это аннигиляция происходит. Это тоже целый процесс. Там есть последовательность. Это не просто какой-то взрыв такой беспорядочный. Это некое такое сворачивание энергии. Все должно войти снова в Кришну. Порядок. Гнев упорядоченный. Санкаршина. Это человек-змея. Одновременно он сильно привлекает и одновременно сильно отталкивает, потому что это змея. Двойное чувство вызывает. Невозможно оторваться, невозможно приблизиться. И только преданные не боятся его, потому что у него нет никакой зависти. Весь пронизан любовью, преданное чувство идет любовь там. Но в материальном мире это отражается ужасно. Когда у него змею, там любви никакой нет. У змеи вот это качество особое, никакой любви у этого существа нет. Также своим детям. Обычно все живые существа любят своих детенышей, но змея нет. Нет, этого отсутствует. И так оцепенели от страха, видев, как этот Кали, жуткий, завистливый змей, обвил кольцами Кришну. Они посвятили Кришне все, жизнь, богатство, любовь и труд. Поэтому, когда они увидели, что произошло, их охватил ужас, они без чувств упали на землю. От страха, от ужаса. Что Кришна попал в такое положение, и ничего сделать невозможно. Коровы, быки, телята в великой скорби и тревоге смотрели на Кришну. От страха и горя они могли только плакать, неподвижно, стоя на берегу и чувствуя себя не в силах помочь своему любимому Кришне. Вот тут описывается, что все жители Вриндавана, они чувствовали свою зависимость. И мальчики, и коровы, и старшие, и деревья, потому что Кришна поддерживал их жизненную силу. Поддерживает. Корова дает молоко, но причина этого молока Кришна. Он становится теленком, образ теленка для коровы. Поэтому корова дает молоко. Корова не знает, как это у нее получается. Смотрит на теленка, и у нее молоко идет. Это Кришна. Но жители Вриндавана, они как раз зависимость осознавали. Что и корова дает молоко, и телята пьют молоко, и мальчики играют, и урожай растет только потому, что здесь Кришна. Все понимали эту жизненную зависимость от него. Но настолько понимали, что когда увидели его в объятиях Кали и подумали, что это конец, они все теряли сознание. Как будто Кришны уже нет. Когда все это происходило у берегов Ямуны, во Вриндаване появились зловещие знамения. Земля затряслась, с неба стали падать метеоры, и у людей задрожала левая сторона тела. Все это указывало на приближение большой беды. При виде неблагоприятных знамений Махараджу Нанду и других пастухов охватил страх и тревога. Тогда же они узнали, что Кришна отправился на пастбище без своего старшего брата Баларамы. То есть они не были на берегу, старшие, здесь описывается. Нанда Махарадж не был там на берегу Ямуны. Там были пастухи, пастушки и телята. Но вот земля задрожала. Метеоры какие-то там появились. Все эти, левая часть тела у всех стала дрожать, трястись. Все поняли, это признаки какой-то беды страшной. И сразу же Нанда Махарадж спросил, где Кришна? Потому что самая большая беда – это потерять Кришну. Какая еще беда может быть? Остальное не проблема. Без Баларамы причем пошел. Но опасно очень. Как только Нанда, Ишода и пастухи услышали об этом, они еще сильнее встревожились. Они очень любили Кришну и, не зная, насколько он могущественен, погрузились в печаль и тревогу. У них не было никого дороже Кришны, которому они посвятили все, свою жизнь, богатство, любовь, труд и помыслы. От любви к Кришне они со страхом думали, сегодня Кришна наверняка погибнет. Это думали старшие родители, потому что эта раса не видит могущества Кришны. В этом состоянии любви они видят его сладкую форму и хотят покровительствовать. Считают, что он очень нежный, поэтому нужна обувь. Посмотрите, какие стопы. Вы видели у него стопы какие? Нежнее, чем лепестки лотоса. Он что же будет ходить по камням? О, страшно представить. Это родительская раса. Хотя Кришна так могущественен, что когда он становится даже на колючке, они превращаются в топленое масло. Когда он становится на камень, в камне остается его след. Мягкий след. Такого могущества Кришны. Но родительская раса этого не видит. Говорит, нет, нет, что вы, это такой нежный ребенок, беззащитный. Я на Намахарджуне, я должен оберегать его, он заботится. И Ишода говорит, я должна защитить его жизнь. Это раса родителей. Сегодня Кришна наверняка погибнет. Так они из любви подумали. Жители Вриндавана все как один вышли из деревни, чтобы спасти Кришну. Среди них были дети, старики, женщины и животные. Все они знали, что Кришна их единственная опора. В это время всеведущий Баларама шел рядом и молча улыбался. Когда все были обеспокоены, Баларама улыбался и шел со всеми. Он знал, что как могущественный его младший брат, и был уверен, когда Кришна сражается с обычным змеем, из материального мира причин или тревоги нет. Для тревоги нет. Поэтому Баларама не разделил печали собравшихся. Однако жители Вриндавана, охваченные тревогой, стали искать Кришну по его следам на земле. Следы эти вели к берегу Ямуны. Узнавая следы его стоп со знаком, флага, лука и раковины, они в конце концов пришли на берег Ямуны и увидели, что все коровы и мальчики-пастушки плачут, глядя на Кришну, которого зажал в своих кольцах черный змей. Это зрелище повергло их в еще большее горе. Баларама только улыбался, видя их отчаяние, но жители Враджа-Бхуми погрузились в океан скорби, так как думали, что Кришну уже ничто не спасет. Хотя они знали о Кришне не очень много, их любовь к нему была несравнима ни с чем. Когда жители Вриндавана увидели Кришну, зажатого в кольцах змея Кали, и плачущих пастушков, и коров на берегу, они стали думать о своей дружбе с Кришной, о его улыбающемся лице, ласковых словах и о его обращении с ними. Думая обо всем этом и видя Кришну в кольцах змея Кали, они почувствовали, будто все три мира опустели. Господь Чайтанья тоже говорил, что все три мира для него – пустыня, ибо здесь нет Кришны. Это высшая ступень сознания Кришны. Почти все обитатели Вриндавана испытывали Кришне экстатическую любовь в ее высшем проявлении. Итак, Кришна находится в объятиях змея Кали долгое время. Оттуда он наблюдает. За кем? Кали его не интересует особенно. Конечно, он думает о своих преданных. И он наслаждается этим зрелищем, как все плачут. Теряют сознание. Потрясающая картина. По нему. Переживают. В этом его цель. Увеличивать привязанность таким образом к себе. Он все это принимает. Как он Ягья Пуруша. Все эти жертвы он принимает, поедает это все и распространяет новую жизнь. От него исходит обновление полное. Заново все. То есть как будто заново сейчас все родится, заново сейчас как будто и Кришна появится, заново жизнь вернется ко всем жителям. Все как бы заново начинается. Мы же тоже хотим жизнь заново начать частенько. Не всегда получается, конечно. Но по милости Кришны это возможно. На самом деле... Киртан обладает такой природой обновлять нашу жизнь. Снова приходят свежие мысли, энтузиазм. Киртания Садахари – это сознание Кришны нашего века. Матушка Ишода, придя на берег Ямуны, хотела кинуться в реку, но ее остановили, и она лишилась чувств. Ее подруги испытывали такую же скорбь. Из глаз у них хлынули слезы и лились, подобно потокам дождя. Но чтобы вернуть Ишоду к жизни, они стали громко восхвалять божественные игры Кришны. Ишода лежала неподвижно, словно мертвая. Все ее сознание было сосредоточено на лице Кришны. Нанда и другие пастухи, посвятившие Кришне все, даже саму жизнь, были готовы войти в реку, но Господь Баларама вмешался и остановил их, поскольку знал, что Кришне не грозит никакая опасность. То есть Баларама имел сильное влияние на них. Спонтанно это было. Кто такой Баларама? Тоже мальчик Вриндавана, сын Рахини. Как же он имеет такую власть? Всех остановил, смотрите. Это спонтанно происходит. Они не думают об этом. В чем-то они действуют просто спонтанно, потому что нет ложного эго. Это ложное эго указывает. Мальчик там, взрослый там, родственные связи, положение социальное. Все это ложное эго всегда учитывает и по-другому не может общаться, отношения иметь. Когда ложное эго отсутствует, трудно даже представить, как люди общаются. Это спонтанная духовная причина есть у них в отношениях, только лишь. Как это было, когда Ананда Махарадж затеял это жертвоприношение Индри. И Кришна, еще будучи совсем ребенком, сказал: папа, а что это за ягья, что за праздник? Объясни мне. И сначала Ананда Махарадж подумал, ну что же ребенку, как ребенку объяснять эту вещь? Он же маленький еще ребенок. В этой расе он так думал. Но Кришна не отставал и говорит: ну тот, кто свят же, у него нет секретов. Ты же святой отец. Так расскажи мне, это традиционная какая-то вещь или в ведах описывается? Что вы делаете? И Ананда Махарадж рассказывал ему спонтанно это. Когда Кришна так попросил, он спонтанно ему все рассказал. И более того, когда Кришна сказал: не надо поклоняться Индре, кто такой Индра? Давайте холму Говардхан поклоняться. Спонтанно Ананда Махарадж принял это. Потом еще некоторые жители сожалели: Ананда Махарадж, ты совершил ошибку, ты попал под влияние Кришны. Спонтанно. Мы оскорбили Индру таким путем, вот что мы о чем забыли. И опять же, когда Индра наслал все эти ураганы, несчастья, ненастья, все спонтанно обратились к Кришне: а Кришна, что тебе делать? Мы тебя послушали. Вот результат. Что теперь делать? Говорит: ничего не бойтесь. Поднял холм, говорит: ты иди сюда. Все это спонтанная деятельность, потому что Ананда Махарадж с позиции логики так и не принял это, что Кришна поднял Говардхан. Не-не-не, что чего вы говорите? Ребенок? Да нет. Не так все было. Ну, мы все это принимали в этом участии. Все пастухи. Мадхумангал сказал, что он мантры читал специальные, брахманические и прочее. То есть тут... Почему тут Кришна вообще? Это все вот спонтанно, одновременно происходит то и другое. Хотя они считают его ребенком и прочее, все послушны его воле. И Баларама также. Да, он кто? Он такой, он сын Рахини, там мальчик-пастушок, еще незрелый, так сказать. Но остановил все жители Вриндавана, куда вы пошли, улыбается при этом. Ни у кого в голову не пришло, почему это Баларама улыбается, если все плачут. Это спонтанно. Все понимают, что Баларама, он такой. Он и должен быть таким. Они принимают таким, какой он есть, любят таким, какой он есть. Если есть ложная эгозависть, мы сразу заметим это. А почему это Баларама улыбается вообще? Тут проблема такая, он улыбается. И Кришна тоже улыбается там, где не нужно. На Курукшетре перед битвой Кришна тоже улыбался. Арджуна оскорбел несчастный, а Кришна улыбался. Но нужно Кришну принимать таков, каков он есть, без зависти. И вот такая интересная картина получается. То есть Баларама знал, что никакой опасности нет. Так или иначе, остановил всех жителей Вриндавана, хотели все броситься в Ямуну, туда, к Кришне пойти. На протяжении 2 часов Кришна в облике обычного ребенка оставался зажатым в кольцах Кали. 2 часа. Как вы думаете, сколько пережили эти 2 часа жители Вриндавана? Я думаю, что они уже забыли про все, что было до этого. Вообще все забыли. Они были настолько поглощены Кришной, что уже забыли про свои обязанности, и про Камсу, и про вообще про все, что они знали, забыли. Они думали только о Кришне, больше ни о чем. То есть вся их жизнь полностью изменилась за это время. За 2 часа джапы тоже можно много поменять в себе. Но когда он увидел, что обитатели Гокулы, для которых он был единственным прибежищем, его мать и отец, гопи, его друзья и коровы находятся на волосок от смерти. Вот до чего Кришна их довел. Он тут же высвободился из объятий Калии. Вот это его природа. До предела доводит ситуацию Кришна. Почему? Вот этот предел означает, что мы на границе новой жизни уже отреклись от всего старого. Это и называется смерть. То есть преданные развивают отречение. Осознание временности существования. Вот к этой границе Кришна нас ведет в материальном мире. И вот тогда, когда мы на границе этого находимся, вот там есть сознание Кришны. Там Кришна откликается. Когда мы отказались от всех материальных привязанностей. Кришна начал увеличиваться в размерах, а змей напряг все свои силы, стараясь его удержать, но не смог. Такой большой змей, смотрите, такой маленький Кришна. Кришна стал расти в размерах, означает, что кольца калии стали напрягаться, чтобы удерживать его. Рост. Но калия не справлялся. Он не смог. Кольца его ослабли. Ему ничего не оставалось, как выпустить Кришну, Верховного Господа, из своих объятий. Это разъярило калию. Его громадные капюшоны начали грозно раздуваться. Из ноздрей его извергались ядовитые испарения, глаза сверкали огнем, а из пасти врывалось пламя. Некоторое время змей оставался неподвижным и пристально смотрел на Кришну. Зло тоже хочет внимательно рассмотреть свою жертву, чтобы насладиться потом этим. Задушить, убить, укусить. Нужно сначала рассмотреть жертву, напугать ее хорошенько, а потом укусить. Представьте себе, наслаждение какое. Змей калия, такая природа змеи. Облизывая губы раздвоенными языками, он глядел на Кришну, и взгляд его источал яд. Кришна же немедленно бросился на него, как Гаруда набрасывается на змею. Отражая нападение калия, старался укусить его, но Кришна всякий раз уворачивался, не переставая кружить вокруг змея. Через какое-то время змей стал уставать, и силы его поубавились. То есть Кришна вокруг змея стал двигаться быстро. Вот. И калия пытался его укусить, но Кришна уворачивался. Вот он крутился и стал уставать уже. Силы поубавились. Кришна тут же пригнул его головы, когда он устал немножко, пригнул его головы и запрыгнул на них туда, на голову. Там удобнее было, площадка была хорошая. Лотосные стопы Господа слегка покраснели от блеска драгоценных камней на головах калии. Он очень красивый змей, хорошо украшен. В общем, цивилизованный был змей. Весь в драгоценностях. Тогда Кришна, который изначально владеет всеми видами искусств, и среди прочих искусством танца, стал танцевать на головах змея, хотя они беспрестанно двигались. Теперь понимаете, почему Сандипани Муни учил Кришну танцевать в школе? Это очень практично. Не думайте, что танец непрактичный. А вдруг вам змей калий встретится в жизни? Чтобы не попасть под влияние его зависти, его злобы, вы должны уметь танцевать. Но мы учимся петь, танцевать в сознании Кришны. По-человечески. Ну как, духовно имеется в виду. Потому что танцуют люди, конечно, от страсти какой-то или опьянения. Тоже хотят танцевать. Но их танцы немножко беспокоят общественный порядок, нарушают общественный порядок. Хотя они думают, наоборот, наши киртаны нарушают общественный порядок. Но мы думаем, нет, их танцы, песни. Туда милицию вызывают. К нам милицию вызывать не нужно. Только для охраны киртана вызывают. Когда идет киртан, все умиротворяется. Итак, Кришна танцует на головах калии. Мы тоже танцуем в разгар кали-юги. В разгар пандемии, что бы там ни было. Столько несчастья в мире, как если задуматься. Но мы поем, танцуем. За это нас некоторые обвиняют люди. Что вы вообще от жизни оторвались, поете, танцуете, как будто вообще все хорошо, вы не участвуете нигде, ни в политике, ни там, ни сям. Мы можем участвовать. Здесь говорится, Кришна танцевал на головах Калии. Не в каком-то юном месте, а прямо на головах Калии. Прямо на голове Кали-юги нужно танцевать. То есть проповедь означает, что мы разоблачаем Кали-югу, мы критикуем все эти вот ложные вещи, но танцуя, воспевая это делаем. Увидев это, обитатели высших планет начали осыпать его цветами, бить в барабаны и играть на флейтах. То есть они стали подыгрывать этому танцу. Видели, как все ритмично получается, очень красиво. На головах Кали Кришна танцуют ритмично. И стали, барабаны принесли туда, караталы. Они возносили молитвы и пели песни. И так начался концерт большой. Жители Вриндавана пришли, оказывается, на концерт, видите. Начало было таким трагичным очень всех, интригующим. Два часа все готовились к тому, чтобы увидеть что-то новое, совершенно необычное, чего раньше никогда не было. Все остальное померкло просто, что было до этого. И тут уже все же небожители тут устроили вот этот оркестр. Так все небожители, гандхарвы, ситхи, полубоги выражали свою радость. Видите, скорбь сразу мгновенно перешла в радость. Быстро все меняется, как на спектакле. Видите? Только что не умирали от скорби. И тут уже ликование. Кришна радостный, танцует. Когда Кришна начал танцевать на головах Кали, змей попытался сбросить его с помощью других голов. У него рук нету, но много голов. Вот он, Кришна на одной голове, Кали хочет его другой головой сбросить оттуда. И у них, у которых у него было больше 100. Эти 100 голов, и ни одной умной головы не было. Но Кришна не позволил ему это сделать. Он стал топтать Калию своими лотосными стопами. И змей не мог этого вынести. Вскоре Калия так обессилел, что просто боролся за свою жизнь. Он изрыгал нечистоты и выдыхал пламя. Извергая весь этот яд, великий грешник Калия постепенно очищался от своих грехов. Видите, как от природы змея очень трудно очиститься, мучительно очищаться. От зависти это мучительная вещь. Оно мучит нас при жизни, оно мучит нас по всякому поводу, без повода, без всякой причины. И когда мы избавляемся от нее, оно нас также мучает. Страшная картина. Почему? Как я слышал, зависть, был семинар такой, об анартхах вот этих, там есть гнев, жадность, вожделение. И вот зависть вмещает в себя все эти анартхи, суммирует их. Плюс еще вот эта зависть. Самое получается, ну, сильное и самый большой яд в этом существовании. Как бы главная анартха, это вот получается зависть, но она рождается из вожделения, и также гнев, и жадность там присутствует. Все составляющие там есть. И вот очиститься от нее, ну, означает как бы вот как вырвать корень. Ну, самое, наверное, трудное. Яростно борясь за жизнь, он попытался поднять одну из голов, чтобы убить Кришну, убить Господа. Но Господь тут же ударил его ногой по этой голове, заставил ее склониться и стал танцевать на ней. Здесь издевательство просто было какое-то. Вы хотите убить в ярости, а на вас танцуют, просто веселятся при этом. Как вы думаете? Нужно умереть просто от одного этого уже сознания. То есть змея, если она не может ужалить, она теряет сознание. Что это яд против нее начинает действовать. Очень тяжело. Все это выглядело как обряд поклонения Верховному Господу. Как будто он кланялся головами, видите? Вот так. Верховному Господу Вишну. И струи яда, которые выходили из каждой пасти змея, были похожи на цветы, предназначенные для подношения. То есть казалось со стороны, что змей поклоняется Кришне. каждую голову. И цветами, значит, вот, украшают это все. Так все выглядело, потому что Кришна был очень радостный, все это превратилось в веселье, в шоу. Один только змей страдал, злился. Затем вместо яда Кали начал изрыгать кровь. Он был совершенно измучен. Казалось, что его, все его тело было разбито ударами ног Господа. Так бывает, когда человек раскаивается. Сначала он злится, его обвиняют, а вы кто такие и прочее. Да я вас всех, да вы не знаете, кто я. У него много всяких голов, которые зависть имеют. Но когда он все это уже исчерпал, а процесс продолжает свое разоблачение, начинает плакать и говорить, да я несчастный, у меня мать плохая была. Меня друзья когда-то сбили с толку, знаете. Меня шантажировали. Это кровь, что-то такое уже кровавое, жизненное такое что-то. И в конце концов он стал понимать, что Кришна — верховная личность Бога. И когда такому рассказываешь, человеку говорят о Боге, он говорит, да, все, я твой слуга. Сейчас, во всяком случае, я это понимаю так. И решил покориться ему. Он осознал, что Кришна — это верховный Господь, властелин всего сущего. То есть очищение очень важно. Пока есть зависть, как же можно понять Кришну? На все что-то будет казаться. Искажаться будет этот образ. Кришна красивый, а что видит зависть? Ну и что, зависть говорит. Я тоже могу быть красивым. Чуть-чуть подкрашусь, чуть-чуть то, чуть-чуть это. Я могу. Люди тоже красивые. Кришна очень богатый. Я тоже стану богатым. Я с ним буду соперничать, с его красотой, с его богатством, с его силой. Мы много делаем для того, чтобы бороться с этой природой Кришны, личность Кришны для завистливого человека. Это, знаете, как для быка красная тряпка. Это демоническое сознание такое. Но по мере очищения, как ни странно, этот образ, который вызывает раздражение и зависть, он начинает привлекать. Собственно, когда есть зависть, зависть может только проявиться к тому, что сильно привлекает. То есть Кришне. Если у кого-то есть талант, это Кришна. Будет и зависть, конечно, у кого-то. Потому что привлекает. Но если избавиться от зависти, останется только привлечение. Кришна останется, сам проявится. Жены змея Нагапатни увидели, что от ударов Кришны, в лоне которого находится вся Вселенная, их супруг теряет силы и собирается предаться Господу. Сами они стали готовиться к обряду поклонения Господу и так спешили, что их одежды, прически, украшения пришли в беспорядок. Ведь это были женщины-змеи. Там прически были, одежды были. Необычная змея была. Не знаю, как объяснить этот момент. Не объясняется из комментариев, это можно сами понимать ситхами. Когда разберем ситхи, мы сможем понять, что это возможно. Если у нас нет ситх, то, конечно, мы не сможем. Скажем, ну, сказка как-то, фантазия. Вопрос ситх. Они тоже отдали себя на милость Верховного Господа и стали выносить ему молитвы. То есть за мужем они идут. Муж демона не служит демону. Муж преданный не служит преданному. Это положение женщин. Но не в наше время, конечно. В наше время есть исключения. Мы демонам не служим сейчас. Они предстали перед ним, держа перед собой своих детей, и пали ниц, распростершись на берегу Ямуны. Может быть, потому, что женщины современно не так погружены в любовь, для которой нет разницы, есть только служение. И вот это служение их возвышает, даже если не служит демону. Как мандодари. Это жена Раваны. Да, она святая. Когда Равана был убит Господом Рамачандры, она все говорила адекватно. Она говорила о его грехах, о причинах его гибели. При этом она как жена оплакивала мужа. Но она все сознавала. Вот это интересная вещь, что любовь, она независима. Но это великие женщины такой любовью обладают. Нам трудно понять, как эта жена демона святая. А? Почему она святая? Она не поклонилась Кришне, а она благодаря любви святая. Благодаря преданности святая. Она, может быть, не разделяла его взглядов демонических. Такой момент сложный, может быть, для нынешнего времени. Потому что такой любви сейчас у людей нет глубокой. В те времена женщина входила в погребальный костер мужа, если муж умирал. В Якале это запрещено, потому что не та атмосфера. Эта культура неприменима в Якале. Также саньяса не рекомендована. В Якале запрещена вот та обычная саньяса, как отречение. Принимаем саньясу как для служения. А на самом деле саньяса вот как отречение. Отказ от любой деятельности. Такая саньяса не практикуется в Якале. Также зачинать детей в лоне жены брата запрещено в Якале. Потому что той атмосферы нет, слишком много вожделения. Это все извращенцы станут, люди станут извращенцами, если так будут поступать. Но в те времена, если брат не имел детей, не мог иметь детей, то его брат зачинал у его жены детей, и эти дети считались его, детьми его брата. Но это возможно было в другой культуре. В этой культуре неприменимо это извращение будет. Люди хуже стали. Ну, вот поэтому тут, видите, жены предстали в таком виде уже как преданные. Нагопад не знали, что Кришна — прибежище всех предавшихся ему душ, и хотели спасти своего мужа от неминуемой гибели, умилостив Господа молитвами. Ну, а тут мы остановимся на этом критическом моменте. Замекали при смерти, жены идут его спасать. Они сделали прически хорошие для этого, одели сари, тилоки поставили, мешочки с четками взяли, чтобы было видно, что они преданные, чтобы Кришна понял, что все в порядке. Для защиты Кали это дело, не для себя. Но они понимали, кто такой Кришна, сознавали Кришну. Необычная вещь, правда? Нам еще много чего предстоит понять в этих играх. Не все поддается нашему пониманию. Будут ли вопросы? Итак, покорение змея Кали.
Мадхава Дас спрашивает: Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, как проповедовать, не задевая ложное эго людей? Что в проповеди привлекает людей, а что отпугивается? Как проповедовать людям страсть?
Я не думаю, что можно не задеть ложное эго человека. Но это нужно сделать правильно. Проповедь как раз это то, что разоблачает и задевает ложное эго. Это правда. Правда в том, что мы имитируем Кришну, что мы завидуем Кришне, Богу, что мы стали материалистичными, жадными и прочее. Но это правда. И проповедь — это означает, что говорить правду, но в гуне благости, приятным языком. Прабхупада говорил, что когда вы проповедуете человеку материалистичному, богатый человек материалистичный, например, привязанный к богатству, к дому, к своему положению привязан, вы должны сначала прославить его. Прославить его, потому что он совершил много усилий, много аскез, много трудов, чтобы достичь такого уровня жизни собственными усилиями. И вы должны отметить это. Сказать, что вы очень успешный человек. Вы способны, смотрите, вы такие дела делаете великие, у вас такой большой дом, у вас такая деятельность в миру, влиятельный. Должны прославить его богатство, его качество. А потом сказать, вот это нужно все связать с Кришной, будете, станете совершенным. Человек сам поймет, это все не связано с Кришной. Это все моя жадность, мое ложное эго. Так вы, конечно же, задеваете его ложное эго, но таким путем, как бы благостным путем. Как мне недавно привели пример, Сагра Махарадж привел такой пример, как вот мы говорим о недостатках. У нас было задание говорить о недостатках друг друга. Вот что, скажем, не устраивает или что мы бы ожидали друг от друга. Я сказал, а как вот сказать об этом, не задев друг друга, не обидев друг друга. И он привел пример. Это можно сделать так, как полстакана воды. Можно сказать, что стакан наполовину пуст. А можно сказать, что он наполовину полон. Вот вы одно и то же говорите. Но этот пример помогает нам понять, как это делать позитивно и как избегать вот этих негативных вещей. А многие ученики Прабхупады, с которыми я общался, они очень хорошо это применяют. Когда мне делали замечания какие-то старшие преданные ученики Прабхупады, они именно применяли такую вещь, что они нисколько не задевали моего как бы ложного эго, но говорили правду при этом. Это очень интересно, как бы чувствуешь одновременно уважение, как бы хорошие отношения, и при этом человек может сказать тебе правду, помочь в чем-то. Вот. Прабхупада нам это искусство дал тоже. Говорить в благости. Говорить правду приятным языком, называется это коротко. Но вы не должны скрывать правду ни в коем случае. Никаких компромиссов с абсолютной истиной. Иногда скрывают правду и думают, вот это проповедь благостная, когда вы скрываете истину. И просто стимулируете ложное эго человека. Думают, вот это проповедь. Но обычно эта проповедь, она мотивирована выгодой какой-то. Что у меня будет последователь, или он даст пожертвование. И мы начинаем льстить тонким образом. Это отвратительная вещь.
Вопрос от Миши Вакулы. Говорится, что нужно научиться видеть в каждом душе. А как это практически проявляется? Смотреть на других, как на братьев и сестер?
Может быть, это неплохо. Смотреть как на братьев и сестер. Это лучше, чем смотреть как-то по-другому, конечно. Путь к душе, он, вот, может быть, с этого может начнется, что мы можем смотреть на женщин как на мать, кроме своей жены. К чужой собственности будем относиться как к мусору. Нам все равно не привлекает чужая собственность. Кому-то принадлежит, у нас нет интереса к этому. И к другим относиться, как хотели бы, чтобы к нам относились. Вот эти три вещи, как бы основа цивилизованного общества. Это уже как бы, ну, платформа для духовного осознания хорошая. Но по-настоящему осознать душу, свою, как бы, и другие души осознать, возможно, только через чистое преданное служение. Через служение. Но что такое чистое преданное служение? Ну, это означает, что вы служите Кришне, Гуру Парампаре, Вайшнавам всем, всем вайшнавам, разных уровней, не только чистым преданным, всем вайшнавам и всем живым существам. Вот так можно сказать. Четыре вещи, четыре направления. Когда вы это освоите, это называется чистое преданное служение. Если вы только Кришне служите, это еще не чистое преданное служение. Если вы Кришне и Гуру служите, это тоже еще, конечно, тикари. Если вы служите Кришне, Гуру и вайшнавам, только старшим, это же не совершенство. А если вы служите также и равным, еще и младшим, вот тогда уже освоили эти три вещи служения. Но если еще вы имеете сострадание к дживам обусловленным, это совершенство жизни, это чистое преданное служение. Ну давайте это практиковать, служить Кришне, Гуру, вайшнавам всех уровней, просто помним это, и что-то делать для людей. И тогда наша практика, вот эта практика, будет считаться чистым преданным служением. По форме так. Значит, по духу также она разовьется в чистое преданное служение.
Елена Кочановская. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мой нижайший поклон. Что влияет на веру человека? Можно ли веру усилить, когда приходят сомнения?
Ну, для этого приходит сомнение, что мы разбирались, да, разбирались, исследовали, изучали, общались, и чтобы вера крепла наша, так и есть. Сомнение, когда приходит к преданному, он обращается к Кришне. Поэтому все хорошо у него. Сомнения помогают ему предаваться Кришне. Все очень хорошо. Но если сомнения приходят на почву наших материальных убеждений, это может нашу веру разрушить. Но материальные убеждения и духовное стремление – это наш выбор. Вот от этого выбора зависит, как повлияют на меня сомнения мои. Либо я теряю веру, либо моя вера укрепляется, наоборот. Это зависит уже от моего выбора.
От нее же вопрос. Если преданный на начальном уровне и еще не укрепился, есть ли опасность, что во время проповеди его вера может пошатнуться, когда сталкивается с людьми, в штыки воспринимающими имя Бога Кришны?
Да, там такие травмы могут быть, ой-ой-ой, если еще не окреп преданный, проповедует. Да, прям в сердце будет кровавые травмы получать. Ну, то есть еще неопытный боец. Может быть, он еще не имеет такой силы. Может быть, он переоценит свои силы, думает, о, я преданный, пойду-ка я сейчас сражусь с этим драконом. А там такой дракон, там бах, и все, я лечу куда-то. Да, и нужно снова раны залечивать, уже адекватно мыслить. Как с драконами общаться, уже знать стратегию. Это как на войне, безусловно. Вот, и мы непосредственно сами на поле битвы лицом к лицу с Майей не выходим. Это невозможно. Кто мы такие? Мы служим чистому преданному. Ну, то есть Прабхупада сейчас сражается с Кали-югой, образно говоря. Вот представьте такого воина огромного, такого, с такой колесницей, как Арджуна, да? Которого Кришна правит колесницей. Вот. Вот этот процесс. Мы охраняем колеса этой колесницы, мы идем следом, повторенным следом за этой колесницей, то есть за наставлением Прабхупады, мы применяем его философию, его примеры, его дух, его образ жизни. Мы идем за этой колесницей. Не становитесь вперед, Прабхупады, пожалуйста, костей не соберете. Поэтому, когда вас в чем-то упрекают, когда вы проповедуете, кто такой Кришна, вы кто такие и прочее, вы ссылаетесь на Прабхупаду и на Писание, на Кришну. Я тут ни при чем. Вот, Кришна говорит, Бхагавадгите. Вот все ачарьи говорят, почему нас собаками, кошками называете? На свете написано, вот Шукадева Госвами говорит, я тут ни при чем, я вас не называю. Вот Шукадева Госвами вас называет. Поэтому Прабхупада называет, потом вся Гуру Парампара называет. Я просто повторяю, что у кошки и собаки. Я не знал, сам не знал об этом. Вот они их сказали. Я из той же породы, как и вы. Я же тоже был кошкой и собакой. Может, еще и остаюсь до сих пор. Но я знаю правду. И вы защищены.
Руслан Галямов. Сейчас. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, почему определенных демонов убивает Господь Баларама, а других Господь Кришна? В чем смысл этого разделения?
Какой-то ответ был. Сейчас мне нужно вспомнить его. Такие анархии, как невежество и вожделение, это главные анархии. Кришна сам лично не разрушает. Ну, есть, конечно, исключения, как Господь Читания. Он все же сам приходит, видите, чтобы дать любовь к Богу, но в форме преданного, скрытый аватара, потому что сам Кришна к себе любовь лично не подойдет, не скажет, давай полюби меня, пока ты не станешь чистым преданным. А как ты станешь чистым преданным, если Кришна тебе не подойдет и не скажет? Баларам, который исследует эту любовь к Богу. Именно он дает эту любовь к Богу. И Радхарани тоже. То есть в этом есть своя психология как бы, отношений. Кришна не навязывает себя, то есть не любишь, не любишь. То есть ты выбираешь любовь спонтанно, сердцу не прикажешь. Так тогда кто мне скажет, что нужно любить Бога? Его преданный. А кто первый преданный? Радхарани или Баларам?
А вот Баларама же убил, получается, правом Басуру, да? Что он олицетворял, получается?
Вожделение. Атхинукасура, невежество, мы вчера как раз это вот обсуждали. Вот это тех демонов убивает Баларама именно. Невежество — это кто-то указывает нам на Кришну, гуру должен быть. Кришна сам скажет, вот я перед тобой. Это он Арджуне такое может сказать, что я всего источник. Предайся мне, да? Чистому преданному. А обычному человеку, который не предан, он этого не скажет, не говорит. Он говорит просто, не убивай, не кради, не лги, там что-то, какие-то заповеди, через пророков, сам не спускается вообще. Как же мы обретем любовь к Богу, если сам Бог мне об этом не скажет? От кого я узнаю? От преданного Бога. И первый преданный — это Баларам, который меня освобождает от невежества и вожделения. Вожделение — это самолюбовь к Богу трансформированная. Но я получаю это от духовного учителя, от Господа Баларама изначальный, гуру он.
Гуру Махарадж, если аллегорически эту историю посмотреть, то получается, что Кришна уничтожает нашу зависть, и сначала он, сначала Кали сдался, пытаясь бороться с ним, потом он устал, потом все-таки он уже, как сказать, исходил. Вот как это у нас происходит и какое качество Кришна пытается в нас изменить?
Никакой аллегории, все буквально так вот с нами тоже происходит. Только, ну, может быть, по-разному, в разных формах. Это не аллегория, это факт. Сознание Кришны, оно влияет на наш ум, чувства именно. На это влияние оказывает, на нашу голову. Аюрведа — это наше тело. Астрология — это наша судьба. А кто займется нашей головой? Веданта-сутра — нет такой головы, чтобы понять. Голова глупая. Почему? Потому что там эти анархии, все заблокировано. Поэтому сознание Кришны проникает туда и постепенно разрушает все эти наши ложные представления. Это не аллегория, это факт. Просто мы хотим увидеть в этой лиле, что это Кришна делает. Но Кришна это делает с каждым живым существом. Кришна — это господин каждой души. Вот все, что мы хотим увидеть, что это к нам тоже отношение имеет, танец на головах Кали. Мы в том же самом процессе, пока есть зависть, на наших головах будет танцевать Кришна. Мы будем очищаться и будем также испытывать некоторые какие-то боли, страдания, может быть, от этого очищения, от болезни. Это факт, это никакая не аллегория, это факт.
Лакшми Чайтанья спрашивает, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, кто достоин практиковать родительскую расу и чего следует опасаться в такой практике?
Никто не достоин практиковать родительскую расу. Почему кто-то сейчас достоин практиковать родительскую расу? Родительская раса не видна из материального мира. Ее не видно отсюда. Супружеская, родительские расы не видны из материального мира вообще. Никто не имеет об этом представления. Немножко видна часть сакхи-расы, дружеских отношений. И видна полностью даси-раса. Даси-расу можем осознать, находясь в материальном мире. И шанта-раса. Ну, шанта-расу мы избегаем, потому что она наводит нас на персональный какой-то мотив. Поэтому Господь Читай не хотел шанта-расу представлять. А дасья раса — это наша позиция, не вацалья раса. Мы слушаем о вацалья расе, а еще о Диананде Махараджа, но сами не практикуем это. Нет. Хотя в каком-то смысле мы практикуем это в семьях, как родители, по этой аналогии, но это совсем не то, о чем говорится о вацалья расе. Это материальное отражение, и по нему лишь можно увидеть, что есть такая раса, а вот какая она — нет. Невозможно в материальном мире это осознать, пока мы находимся в материальном теле. Также говорится, когда мы служим духовному учителю, физически имеется в виду, вот он приезжает, там, ему нужна пища, одежда, отдых, вот чисто физические такие потребности. Также ученик служит, как вацалья, как к ребенку относится к своему. Именно так. Так он должен служить в духе именно родительской, если физически. А в духовном смысле мы слуги. На дасе-расе это основывается, ни на чем другом. Иначе будет фамильярность, иначе мы совершим ошибку. Поэтому в духовном смысле мы утверждаемся именно в дасе-расе. И есть примесь дружбы, когда мы растем духовно, мы немножко можем чувствуем также дружеские отношения между гуру и учеником, как между отцом и сыном или дочерью. Есть элементы дружбы, когда он растет. Но все это в дасе остается. И наше вот это родительское покровительство, физическое служение тоже в дасе остается. Вот это наша надежная позиция. Поэтому не культивируйте отдельно отца или расу.
Гармасету дас. Если есть природа змеи и не получается быстро измениться, что может стать шансом остаться в обществе преданных и достичь успеха?
Будут ломки. Если змея не получает яда, и будут ломки. Как наркоман не получает дозу, будут ломки. Надо терпеть свое несовершенство. Вот что такое критика? Да, в движении сейчас много критики. Интернет показал нам это, что в умах у многих. Даже трудно сказать, преданные это, непреданные, там такие вещи они иногда рассказывают нам, творят вообще. Что это такое? Это яд внутренний. Вот. Вот это надо вытерпеть. Если мы преданные, мы сможем вытерпеть. Вот эта злобная критика, мы еще калия, змей калия. Но Кришна танцует, мы же повторяем Хари Кришна. Мы пытаемся как-то продвигаться, служить гуру, и тогда и гуру имеет сострадание, имеет к каждому. Даже самому плохому ученику все равно имеет сострадание. Никуда это не деть. Он может его наказывать, что-то еще, но в сердце у него сострадание. Значит, ну, Кришна танцует. Возможно, многим удастся очиститься от этой критики, освободиться от нее, от зависти и злобы.
Почему воспевание святых имен считается самым важным процессом?
О, почему? Киртанам. Ну, этот процесс для чистых преданных, это самая возвышенная практика чистых преданных. Чистые преданные не практикуют карму или гьяну, не взращивает ситхи мистические, чистые преданные не имеют таких желаний материальных. А чем он же занимается? Что за йога? Прославляет Кришну. Это киртаном называется. Вот Господь Читай нам дал киртаном, киртане садагари. Сразу дал этот самый возвышенный процесс. Мы очень удачливы, видите, мы получили сейчас самое ценное, самое важное. Ну, конечно, нужно это осознать, ценность, нужно время для того, чтобы углубиться в киртанам. Это океан трансцендентных качеств, Кришна говорится. Нектар преданности там находится, в этих именах. Они дают освобождение, имена Кришны дают освобождение. Киртанам лучшая часть бхакти, говорится, лучшая. Напитает и шраванам, и смаранам. Сразу три в одном получается. Очень могучный процесс, громкое воспевание святых имен, прославление. Мы на практике можем в этом убедиться. Ну, последний вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мой поклон. Скажите, можно ли общаться с преданными, которые состоят в другой гильдии? Можно ли принимать просад ими приготовленный и предложенный? И могут ли преданные с другой гильдии делать арати в храме Искона?
Вот, гильдия означает мадхи. Если мадхи, да, почему нет? Мадхи не являются... Ни плохими, ни хорошими. Мадх — это учреждение, которое основал Бачстан Сарасвати. Оно авторитетно. Само по себе изначально авторитетно было устроено. Это храмовое поклонение, это садана бхакти. Все авторитетно, вайшнавская дисциплина там. Неизменные принципы вайшнавов в мадхах. Поэтому мы не критикуем мадх. И не отвергаем мадх. То есть Прабхупада хотел, чтобы все мадхи объединились в будущем со временем, с исконами и искон с мадхами тоже. Все были вместе, потому что одна линия Господа Читания. Но так уж случилось, что Прабхупада выехал из мадха на запад и организовал искон, потому что мадх не помог ему тогда. В силу таких исторических отношений сложившихся, случилось так, что появился искон для проповеднической миссии, про которую забыл тогда мадх в то время. Это отдельная история, почему, как, ну, сами можете изучить. И вот это вот разделение породило критику. Мадх стал критиковать, не весь, там много сейчас. Мадх — это одно слово, но на самом деле там много мадхов. Он разбился на составные части, и они по-разному относятся к ИСККОН, к Прабхупаде. Поэтому такой вопрос у нас остается. Если кто-то критикует Прабхупаду и ИСККОН, с таким мадхом мы не общаемся, или представителем мадха мы не общаемся. И не позволяем ему служить внутри ИСККОН. Чтобы он там не проповедовал яд какой-нибудь, критику. И есть такие люди. И мы не хотим их видеть в храмах, и общаться с ними не хотим. Если есть сомнения в Прабхупаде закладывают, сомнения в ИСККОНе закладывают, что эта организация только вот в Раджасе вся, только внешние вещи делает, там нет шуда-бхакти, чистой бхакти, если они так вот противопоставляют, идите в свой матх. Мы следуем настроению Прабхупады здесь. Он дал нам миссию, и мы следуем настроению Прабхупады. Дал нам GBC, и мы поддержим все это. Дал нам BBT и книги, и мы это все поддержим. Дал за распространение, мы это поддерживаем. Радхаятри поддерживаем. Храм поклонений поддерживаем. Мантру повторяем. Все мы делаем за Прабхупадой. Мы не позволим эти вещи осквернять. Но я сейчас думаю, что таких членов матхов немного, меньше и меньше становится. Все больше и больше как бы преданные принимают Прабхупаду сердцем. И, наверное, большинство все-таки хорошо относится. Я так понимаю. Большинство. Сейчас нет таких беспокойств. Какое-то время были такие беспокойства, поэтому мы запрещали общаться с матхами некоторыми. Если они не критикуют, не освежают оскорбления, не противопоставляют, не унижают, не принижают роль Прабхупады и ИСККОН, да, они служат в храме, поклоняются большинствам, служение выполняют. Есть такие примеры хороших, хороших преданных, которые все это смиренно служат Кришне. Несомненно. То есть мы должны идти к единству все равно.